Слава и благодарность Господу, дорогие братья и сестры, за молитвы, которые произносятся здесь, за пение, которое звучит, за то, что мы живы, за то, что мы можем прийти на это место и в таком чудесном помещении помолиться в тепле, со светом. Правда? Дорогие друзья, Бог так позволил, что сегодня я тоже с вами. Мне очень приятно. Я пытался вспомнить, когда я последний раз был здесь. Я не знаю это. Наверное, при царе Владимире. Но жена была, я знаю, жена всегда, она идет впереди. Знаете, как раньше, когда зайти в пещеру, всегда жену вначале посылали. Если жена, если там динозавра никакого нет, жена живая, тогда заходил мужчина. Слава Богу, жена вернулась, а тут все благополучно у вас. Не съели, нет, 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 адвентисты не съедают. Апостол Павел в свое время писал только той церкви, что вы, бывают иногда некоторые конфликты, а в наше время нас нет среди адвентистов. Мы любим друг друга, мы переживаем друг о друге, мы молимся друг за друга, слава Богу. И мы когда рассуждали сегодня о Слове Божьем, с сестрами, с братьями, там сидели сзади, и как хорошо, что у нас есть славная надежда на Иисуса Христа. Что бы ни случилось в этом мире, у нас есть якорь надежды, у нас есть тот, к кому мы можем обратиться, у нас есть тот, кто придет к нам на помощь. И если даже смерть разлучает нас, мы верим, что настанет время, славное утро воскресенья, мы встретимся с нашими близкими. Знаете, я иногда слушал песню, которую пели дети или молодежь, я не помню. Ты не печалься, не беспокойся, и как там дальше, если Бог с нами, чего? Вот видите, тут не только, оказывается, знают дети, молодежь, но знаем мы. Вот поэтому я сегодня, так сказать, тоже, я бы не сказал, что приготовил пищу свежую, я просто подогрел ее, встал утром, вчера Алексей Николаевич позвонил мне, говорит, знаю, Василий Павлович, я заболел, можешь ли приехать в Протвино? Я говорю, с удовольствием. Так давно не было Протвино, хоть себя покажу, и на меня посмотрят, я других увижу. Но, что мы все-таки остаемся, продолжаем верить, и слава Богу. Я говорю, с удовольствием я приеду сюда, к своим братьям и сестрам. И я думал, ну что вы можете, в пятницу вам позвонили, что вы можете приготовить свежее? Скажите, хозяйки, когда вы готовите заход солнца? На быструю руку, правда? Ну я тоже решил взять пищу, подогрел там чуть-чуть, посмотрел старые конспекты. Думаю, ну надо обновить чуть-чуть. Так что сегодня мы будем вкушать подогретую пищу. Мы когда рассуждали о воскресении, ну и часто есть, это пока еще вне темы, то я вспомнил нашего кардиохирурга, выдающегося Лео Бакерия, который сказал такие слова. Меня часто спрашивают, где находится душа. Ну, где находится душа? Вот когда человек воскреснет, душа же должна возвратиться, правда, к нему? Или как там? А? Дыхание. А то некоторые говорят, что души, там везде-то души, они вот хранятся, эти души, вот они даже взвешивают их. Да вот интересно, его спросили, где находится душа? Вы знаете, как он ответил по-библейски? Это его слова. Он сказал такие слова, в системе кровообращения. Он не сказал в крови, как душа – это кровь. Он сказал, душа в системе кровообращения. Научным таким, знаете, медицинским языком, но внятно для всех. В системе кровообращения. Говорит, наше сознание работает с разными системами организма. И знаем людей, которые при оскорблении, у них учащается пульс, поднимается давление, они находятся в депрессии и так далее. То есть наша тема, эту тему. Они находятся в беспокойстве. И поэтому сегодня, учитывая то, что наше время непростое, мы все переживаем, весь мир переживает, а мы часть этого всей Вселенной. Нас нельзя сегодня где-то изолировать на какую-то другую планету, мы все равно становимся часть мировой системы. И если наша стая часть суши, представляете, то невозможно где-то нас спрятать. Мы переживаем, мы радуемся успехам, мы переживаем, когда наши близкие болеют, мы переживаем, когда у нас не успех, правда или нет? Поэтому я хотел бы зачитать Слово Божие, которое записано в Евангелии Матфея в 6 главе 34 стихе, где Христос сказал такие слова. «Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний будет сам заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы». А апостол Петр в 5 главе говорит следующее слово. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне. Многие отвергли слова Бога. И, другими словами, не думайте о завтрашнем дне. Они поверили в них, они считали их мистическими. Ну как это так, не заботиться о завтрашнем дне? Извините, я не понимаю этого. Скажите, пожалуйста, у вас что-нибудь в холодильнике есть прикуплено?
Есть.
А у кого дача есть, там есть что-то закрутит?
И не только в холодильнике.
А? И не только в холодильнике.
И в кладовых
есть. А Христос говорит, не заботьтесь. Как это так? Вы что, нарушаете Слово Божие? Нет, дорогие друзья, в этом надо иметь совсем другой смысл. Безусловно, нужно думать о пище, об одежде. В каком смысле думать? Ну, скажите, приходит весна. Человек должен спахать, правда или нет, если у него есть... Он же не скажет, Бог сказал, не заботься, я буду сидеть и ждать. Нет, говорит, строитель, который собирается строить, он, безусловно, взвешивает, хватит ли ему средств, он думает, где будет жить, где будет его семья. Пока мы живем, сказано, что будут строить... Будут что делать? Жениться и выходить замуж. Будут или не будут люди? Будут. А самое главное сегодня нам думать о духовном. Думать о том, что на среду с этим надо думать и о духовной жизни. И земледелец, как мы сказали, сажает семена, он ждет урожай. Он заботится о чем-то. И правда в том, что эти слова Христа, переведенные на наш язык более 300 лет назад, сегодня означают совсем не то, что они значили во время правления короля Иакова. Я посмотрел этот новый перевод, у кого есть. Вот посмотрите, прочитайте, как он звучит интересно. Матфея, 6 глава, 34 стих, поворот Кулакова. Ну, 6:34, кто умеет читать, прочитайте, пожалуйста. Шестая глава, 34. Может быть, можно высветить, если бы... Нет, пока на экран. Шестая.
Не тревожьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам позаботится о себе, довольно каждому дню своего беспокойства.
Как сказано, не тревожь. Видите, как совсем меняется смысл. Совсем другое значение. Не то, что мне заботиться, а не тревожься, не беспокойтесь, другими словами. Не переживайте о завтрашнем дне. Как все меняется, как все по-другому звучит. Христос хочет дать нам утешение. И действительно, что в последних версиях написано «не беспокойтесь». Дорогие друзья, сегодня я хотел бы поднять очень важный вопрос. Чем может обернуться для нас беспокойство? И как изгнать беспокойство из наших душ? Когда Бенджамину Франклину исполнилось 7 лет, он допустил ошибку, которая потом не давала ему спокойно жить все 70 лет. Что это за ошибка? В 7 лет ему до смерти понравился один свисток в магазине. Он пришел, ему так понравился этот свисток, что он решил приобрести этот свисток. Правда, когда что-то нам нравится, мы иногда не спим, не едим, пытаемся копим, чтобы приобрести вот эту вещь. И он тоже, короче говоря, в магазине игрушки он выложил на прилавок все свои медяки и потребовал свисток, даже не спросил про цену. Все, что у него было, он выложил, отдал, взял этот свисток, побежал домой и стал свистеть. Принес домой, стал свистеть, а его братья и сестры стали смеяться с него. Он не понял, чего они смеются. Он свистит, а они смеются. И говорит, ты знаешь, этот свисток не стоит тех денег, которые ты выложил. Ты заплатил во много раз больше, чем он в самом деле стоит. Ты переплатил. И он говорит после того, эта переплата не давала мне покоя всю жизнь. Как это так? Я переплатил. То есть не та вещь, которую он хотел приобрести, приносила ему радость. А что? Огорчение, что он заплатил чуть больше, чем оно стоит. Дорогие друзья, дальше я вот прочитаю. Многие годы спустя, когда он был послом во Франции, Франклин по-прежнему помнил, что досада от того, что он переплатил за этот злосчастный свисток, перекрыла радость от приобретения желаемой игрушки. А давайте теперь подумайте на свою жизнь. Сначала скажу братьям, а потом подойдем к сестрам. Когда вы приобретаете какую-то вещь, автомобиль купили, подержанный, и узнали, что вы переплатили, а рядом буквально вы купили, а через день во много лучше автомобиль выставили там на Авито или на Автору, и вы увидели, что нашли хозяина, что ну совсем небольшой пробег, в хорошем состоянии, и моложе, и этот автомобиль моложе, и стоит такие же деньги. Что вы чувствуете? Что вы чувствуете, хозяйки, когда опустимся, когда вы пошли на базар, купили, так сказать, овощи или фрукты, принесли домой, а там часть из них порченные. Вам сказали, хорошая, и вы заплатили чуть-чуть цену даже выше. Это хорошо, отнесете, если, а если вы на базаре приобрели или где-то там, если вы приехали с района, ладно, вы отнести, которая дорога дороже обойдется ваших этих самых, вашей покупки. Вы кушаете с радостью это? Нет, даже среди них есть нормальные, там, скажем, овощ или фрукт. Но вы уже из-за того, что вы переплатили, у вас, он уже говорит, не лезет. Как это так? Я не посмотрела. Как это так? Ну как это? Как этот человек? Почему он так поступил? И вся вот эта весь ропот, все, что есть внутри, на кого изливается? Прежде всего, что почему я такая или такой, извините. Или почему этот человек, почему он так поступает? Почему он между хорошими, в магазине тоже бывает, среди, внутри, знаете, как сверху на витрине, а внутри в магазине. Возьмешь себе сеточку, а внутри там всегда бывает что-то есть. Подарочек. Дорогие друзья, я хочу сказать сегодня одно. Что здоровье намного дороже и намного ценнее, чем то огорчение, чем та депрессия, то негодование, которое мы носим в себе. И пусть Господь научит нас сегодня, чтобы мы имели мир в себе, что бы ни случилось. Заплатили больше, значит, этому человеку нужно больше. Если что-то не так, Господи, дай терпение. Если ты мне, Господи, дал этот автомобиль, помоги, чтобы он доехал до служения и обратно. Даже сильный человек может сломаться, если возложить на свои плечи груз будущего и тяжесть прошлого. Сильный человек, в вере даже, верующий, может сломаться, если на свои плечи он возложит вот эту тяжесть. Все время вспоминать, что было не так, что было не то, что или груз будущего, или тяжесть прошлого. И короче говоря, попусту растраченные усилия, нервные срывы и стрессы будут преследовать каждого, кто беспокоится о будущем. Поэтому, дорогие друзья, наше будущее, оно в Иисусе Христе. Оно находится в Божьих руках. Наше будущее, наш покой и наша защита только в Иисусе. И лучший способ подготовиться к завтрашнему дню – это со всем энтузиастом, со всей радостью жить сегодня и выполнять то, что Господь поручил нам. Что мы можем сегодня делать, чтобы приносило радость, дорогие друзья? Вот некоторые говорят, вот сегодня я должна трудиться. Я скажу вам один случай, который был в моей пастырской жизни. Это было в Серпухове. Я подошел к одной сестре, она говорит, я хочу уйти из церкви. Я говорю, а почему? Да вот, вышел, был семинар, вот проводил один пастор, говорит, надо всем ходить с книгами, кто не будет ходить с книгами, тот не спасется. Разносить газеты. Если ты не будешь верить, ты не спасешься. А я не хожу, я не могу, у меня этого нет дара, я хочу уйти из церкви. Вы чувствуете? Что беспокоило этого человека? Его беспокоило этого человека о том, что она не может делать то, что Господь ей не поручал. А скажите, а вы не хотели уйти из церкви, что вы не можете петь, как пел сегодня брат Володя с сестрой? Вы не хотели уйти? Вы тоже не можете петь. А? Ну, общим пением все поют. Но есть люди, которые поют как служение. А вы не музыкант, вы не хотите уйти из церкви, потому что вы не музыкант. Подождите, написано, знаете, как один сказал брат, кто не играет здесь, тот не будет играть там, на гуслях там не будете играть. Кто не поет здесь, не будет петь и там, а как быть с немыми? Знаете, это такой вопрос, дорогие друзья, Бог берет нас не по нашей работе в вечность, а потому что мы возлюбили Его, приняли Его как личного спасения, приняли дар Божий, а не от того, сколько вы книг раздадите или сколько газет разнесете. Я этой сестре сказал, сестра, ты молиться можешь? Могу, я молюсь. У тебя есть близкие? Есть. Прежде всего, заботься дома, о домашних, о близких. У тебя есть рядом друзья твои неверующие? Нет. Молись о них. Тебе Бог дал молитву. Тебе Бог дал то, что ты можешь делать. А носить, разносить газеты должны те, кто имеет этот дар. Сказано, сих поставил Бог апостолами. Не всех. И всем сказал, идите по всему миру. Не всем сказал. Почему Библия сказала, одних поставил? Учителями, другие апостолами, пасторами, пророками. Чтобы созидалось, не могут все быть пророками. Не могут все быть учителями. И Павел говорит, не каждый стремитесь делать учителями. Потому что вы будете иметь беспокойство. Вы будете страдать, у вас не будет получаться. Вы придете, скажете, у меня не получается, вы завтра уйдете от Христа. И скажете, вот Бог поручил меня, я не смогла выручить. Не могла выполнить вы мне это. Поэтому, дорогие друзья, каждому Бог дает свой дар, и каждый должен этот дар использовать, если он приносит ему радость, а не беспокойство. Слышите? Любое служение, которое не приносит вам радость, лучше его оставьте добровольно. Что потом не обвинять Бога, церковь и тех, кто вам поручил это дело. Служение это должно совершаться как? С радостью. И тогда оно будет успешно. Скажем, поешь что? Пой с радостью. Проповедуй во славу Божию. И тогда будет сладок сон трудящегося. Тогда ты будешь ночью спать. Ты не будешь беспокоиться, ты будешь поддерживать. И начинай делать то, что ты можешь сделать прежде всего в своей семье, там, где ты находишься, в своей любимой церкви, с тем братом, с тем сестрой, то, что тебе приносит радость. Итак, дорогие друзья, Христос говорит, что беспокойства будут. И когда мы будем жить, можно сказать, совершать то сегодня, что мы можем сделать, это будет успех к завтрашнему дню. И молитва «Отче наш», мы все знаем, помните, Христос не сказал, «Хлеб наш насущный, дай нам на завтра». О, Господи! Он как сказал? «Хлеб наш насущный, дай нам
на
сей день, на сегодня». Не беспокойтесь, не переживайте о завтрашнем дне. Но не говорите в молитве таких слов, «О, Господи, в этом году не было дождя». Когда вызревал хлеб, а вдруг и в следующем году тоже не будет. Будет засушливое лето. Чем мы будем? А вдруг я потеряю работу? А вдруг я заболею? А что будет завтра? А вдруг, и мы что делаем? Вы знаете, сегодня настолько народ в страхе, что чуть какая-то вот, смотришь, помните, ну, не секрет. Мы, как люди, знаем, что такое, всегда не хватает продуктов. И мы на любую вот какую-то там информацию что делаем? Бежим в магазин, закупаем хорошо, у кого есть куда складывать, а у кого нет куда складывать, что делать? Да денег, ладно, тут деньги всех есть, только они не молчат, не говорят. Всегда кто говорит, что нет денег, у него больше всего денег. Посмотришь, после смерти находят там под матрасом, под подушкой много денег. А говорят, нет денег. Ну, сверху, может быть, денег нет, там на витрине, а там где-то внутри есть. У меня тоже спрятанные есть, не думайте, только у вас. Помните, у кого нет это самое, у кого нет возможности, скажем, частного дома, были квартиры, и там, помните, вход, при входе что были вверху? Андресоли. И на эти андресоли мы всегда что делали? Все, что можно туда. И вот однажды один уже мужчина, когда пришла всегда хозяйка, беспокоится, все было всегда, столько туда нагрузила, что один пакет падает, выходит он и падает ему сверху на голову. И он посмотрел, говорит, когда этот голод закончится? Когда это все закончится? Дорогие друзья, Христос говорит, не беспокойтесь о завтрашнем дне. Не беспокойтесь. Заболеете, Бог пошлет врачей. Бог пошлет целителей. Бог пошлет людей. Если вы являетесь христианином, то Бог никогда не оставит никого, ходящего с протянутой рукой. И Давид говорит, я никогда не видел человека верующего, ходящего, просящего. Нет, Бог всегда позаботится. Мы поем каждый день и каждый час, Бог заботится о нас. И Отец позаботится о нас. Для мудрого человека каждый день начинается новая жизнь сегодня. Для каждого, для человека мудрого, новый день начинается когда? Сегодня. И за 300 лет до Рождества Христова римский поэт Гораций написал следующие строки. «Счастлив тот и только тот, кто может назвать сегодня своим собственным днем. Тот, кто безмятежно может сказать, завтра приходи со своими бедами, переживаниями, огорчениями. Приходи, я не боюсь, потому что я сумел прекрасно прожить сегодня». А французский философ Монтень сказал следующие слова. «Моя жизнь полна ужасных несчастий, переживаний, большинство из которых никогда не произошли». Не так ли в нашей жизни, дорогие друзья? Я усвоил один главный урок. Больше никакого беспокойства, никакого сожаления о прошлом и никакой боязни перед будущим. Некоторые говорят, на черный день надо. Дорогие друзья, когда придет черный день, нам же ничего не понадобится. Потому что он будет черный для всех. В свое время Карнеги сказал такие слова, Дейл Карнеги, не пытайтесь бить мертвого пса. Он же мертвый. Чего его бить? Он же не ужалит, не укусит. Не повредит вам. Нет, мы начинаем еще вот это бить. Чем может обернуться для нас беспокойство, дорогие братья и сестры? Да, извините, я забыл, я не посмотрел на часы. У меня лозунг, нельзя утомлять святых. Во сколько я должен закончить? Да, значит, без 15 час. Потому что верующие люди должны вовремя кушать, не нарушая законы здоровья. А вот послушайте, сестра, для всякого любителя словесности звучат слова Иакова «подумай об ответственности». «Неплохо знать Писание». Другим дать объяснение, пусть будет и дерзание, пусть будет и терпение. Готовьтесь же старательно, вещайте убедительно, что было назидательно и не было томительно. Это очень важно сегодня. Нет, я не могу это написать, потому что это должны были записывать вы. Всегда, когда мы сидели, мы писали конспекты. Если вы напишете первую строчку, я продолжу следующую. В перерыве. Хорошо, нет, я все это сделаем. Итак, женщина рассказала о своей проблеме. Я часто переживала о муже, когда он уезжал в командировку, о сыне, который проводил время с сомнительными друзьями, о дочери, которая часто болела, отставая в учебе. моя нервная система не выдержала такого испытания. Я не могла ни есть, ни спать, я заболела непонятной болезнью, которая называется беспокойство. И только оно стало основной причиной моей болезни. Алексис Карель сказал такие слова: «Тот, кто не умеет бороться с беспокойством, умирает молодым». И дальше он продолжает, что люди, которые не умеют бороться с беспокойством, умирают молодыми и тоже относятся, говорит, к домохозяйкам. Не только к пасторам, не только к врачам, не только к людям, которые на ответственности в нервной работе, но людям искусства. И 70% больных обращаются за помощью к врачам, могли бы сами себя вылечить, избавившись от своих страхов и волнений, были бы здоровы, если бы они избавились от своих страхов и волнений. Наверное, вы встречали в своей жизни, когда вы перенервничаете, в кого-то поясница, в кого-то давление, в кого-то поджелудочно, в кого-то еще какие-то вот бои, говорят, ни с того, ничего не ела, ничего не пила, не переработалась, и чувствуешь, а оказывается, какая-то весть. Братья и сестры, это говорит о том, что мы перестали доверять нашему Богу. Верующим все содействует, даже какие-то неприятности, даже какие-то есть моменты в жизни, что Бог допускает, это для того, как пел в свое время Малинин: «Но Бог любовью наказал, что в муках верить научились». Иногда приходится Богу допускать неприятные для нас моменты в жизни, чтобы мы научились доверять нашему Господу. И поэтому страх вызывает беспокойство. Беспокойство заставляет вас напрягаться, что влияет на нервные окончания, идущие к желудку. Нарушается нормальный состав желудочного сока, что приводит к возникновению язвы. Мы не можем жить прошлым, оно уже ушло. Мы не можем жить будущим, оно еще не наступило. Мы можем жить сегодня, настоящим. Вот этот день, прийти, порадоваться. Знаете, дорогие братья и сестры, какая проблема сегодня в обществе? В обществе проблема в том, что мы стали дистанционно общаться, дистанционно ходить друг к другу в гости, дистанционно друг друга поддерживаем, дистанционно ужинаем, дистанционно завтракаем, обедаем. Я тебя приглашаю на обед дистанционно. А вы помните, в чем была сильна церковь? Вы знаете, я вам скажу так. Я сказал, многие бы сегодня остались бы, не ушли бы из церкви, они нуждались в нашем сочувствии, они нуждались в нашей молитве, в нашей поддержке. Если бы мы, что делали? Почаще друг к другу ходили в гости и общались. И тогда люди раскрылись, сказали, у меня вот такая боль, на нее никто не обратил внимания. Вы увидели, что произошло бы с церковью. Помните, когда была сильна церковь? Они ежедневно, или как там сказать, собирались вместе, преломляли хлеб. Но мы не можем все вместе собраться здесь. Это, в обыденность она тоже влияет отрицательно. Но у вас должно быть 2-3 человека в церкви, с которыми вы общаетесь за обеденным столом. Тогда ваши страхи будут постепенно уходить. Вы почувствуете, что вы не одни в церкви, потому что можно быть одиноким и в церкви. Как в свое время Вячеслав Тихонов сказал, можно быть в одиночестве и в людном обществе. Не чувствовать то, что у тебя есть рядом кто-то. Ты один. Каждый может жить легко, с любовью и радостью, пока не зайдет солнце. И именно в этом заключается ежедневная наша жизнь. И в свое время Данте сказал такие слова: «Подумайте о том, что этот день никогда не начнется снова с нашими разочарованиями, огорчениями или радостью». Он ушел. Он уходит, и мы как-то вот его каждый день, особенно люди те чувствуют, кому уже за 20. Они так чувствуют, что этот день уходит. И каждый день, когда я уходит, говорю: «Господи, какой день, как он ушел, уже не повторится». Мы не сможем уже в этот день ничего, так сказать, ободряющего. мы не сможем простить друг друга, мы не сможем поддержать друг друга, мы не сможем помолиться. Все, день ушел. Сегодня. У нас есть только сегодня, дорогие братья и сестры. Хватит думать, переживать о завтрашнем. Мы уже, знаете, я вот смотрю на этот, на весь мир, столько переживает какое-то об одном государстве, что как будто других уже нет. Только одно государство переживает, другие. А посмотрите, сколько сегодня голодных, в процентном отношении, сколько. Мы просто забываем. Иногда, знаете, вот мы как прозомбированы, вот это живем в этой жизни, и все. Подумайте, самое дорогое, что мы имеем, это сегодняшний день. Только этим мы в действительности обладаем в данный момент. Нет завтра, нет вчера, а только есть сегодня. Одним лишь только днем владеть нам суждено. Еще надежда есть, что сегодня волею Господней ты можешь разорвать греховное звено. Мы можем соблюдать здоровый образ жизни и правильно питаться, но находясь в зависти, злобе, ревности, в беспокойстве, страхе, болеть вышеперечисленными болезнями. Кажется, человек, ну соблюдай, говорит, я здоровый образ жизни соблюдаю. Иногда Елена Вайс сказала одному служителю, когда он вышел за кафедру, и она посмотрела на него вид, и сказала, ты никому не говори, что ты соблюдаешь здоровый образ жизни. Потому что твой вид, твое настроение, твои слова об этом не говорят. Человек, который соблюдал здоровый образ жизни, его видел Навуходоносор, видели эти самые представители Вавилона. Вот это люди, потому что о чем говорили их? Внешний вид. Братья и сестры, сегодня людям не надо говорить. Люди должны видеть. Провозглашать можно много. Но что мы видим? Я не против здорового образа жизни, не подумайте. Я говорю о том, что нужно помнить. Здоровый образ жизни, это в целостности надо понимать. Если вы завидуете, если вы в злобе, если вы не прощаете, здоровый образ жизни не поможет вашему здоровью. Вы будете болеть, вы будете страдать. И поэтому язва желудка возникает не от того, что вы едите, она возникает от того, что ест вас. И язва желудка обостряется и затихает в зависимости от усиления или снижения эмоционального стресса. Итак, дорогие друзья, давайте мы все-таки будем подводить итог. У нас 15 минут осталось. Какие причины приводят к возникновению заболеваний? Некоторые люди назвали 4, кто исследовал этот вопрос. Семейные проблемы. Вы посмотрите, когда люди семейные имеют проблемы, в разводе особенно, цветущий мужчина, если остается один, он смотрит, опущенный остается. Женщина, которая вчера радовалась жизни, но когда в семье трагедия, особенно когда муж уходит, вы знаете, я видел, вначале я видел, когда был еще, так сказать, видел одну учительницу, которая не то, что у нее трагедия семейная, муж умер. Как она поддалась быстро в переживаниях? А если когда, ладно, это умер, а когда человек оставляет в разводе, знаете, это большой стресс для детей, для семьи, это семейные проблемы. Финансовый крах и удрученность, некоторые даже оканчивают жизнь. Это есть. Одиночество, многие остаются в одиночестве, они беспокоятся об этом, это съедает их постепенно. Ну и затяжное, как мы сказали, чувство обиды или неудовлетворенность жизнью. Человек приходит в церковь, но чем-то неудовлетворен. Неудовлетворен служением, неудовлетворен, может быть, чем-то в церкви. И как будто пришел ко Христу, пришел в общество, но неудовлетворен. Вот с этой ношей ходит, и постепенно он так уйдет, что уже никто не может, и Бог ему не может помочь. Потому что дьявол тут подошел и сделает то, что он сделал с Иудой. Поэтому, дорогие друзья, я хотел бы сейчас подойти к третьему вопросу. Как изгнать беспокойство? Правда? Ну, есть оно у нас. Ну, как его изгнать? Что делать? Я уже сказал некоторые моменты, что вы должны больше общаться друг с другом, встречаться, иметь 2-3 брата и сестру. Не по названию брат и сестра, Я не знаю, братья и сестры, как у вас, я не буду называть церковь, но меня вот беспокоит, знаете что? Я сейчас поделюсь одной вестью. Может, я понимаю, может быть, церковь не имеет возможности финансовой там или как. Но я заметил, что мне в одной из церквей, каждый раз я вот прихожу, ну, знаете, а как пастор, я вижу, вот все так видно, что думаю, ну, вот надо же было как-то по-другому. Вижу юбилей члена церкви. Его приглашают сюда помолиться. Мы тебе, брат, сестра, открыточку прочитаем. Скажите, если у вашего брата день рождения, настоящего, кровного брата или сестры, скажите, с чем вы приходите? Вы знаете, как это ценно? Ну, вы же не предскажете, я тебе вот открыл. Ты ж брат, да не надо называться братья и сестрами. Вы понимаете, вот с таких мелочей оно состоится эмоциональный подъем. Ну, хорошо было бы помнить об этих братьях, если даже они в церковь не ходят. Мы тебе приготовили, брат, мы тебя ждем, сестра, мы тебя ждем. Вы знаете, это будет такое, ну, как бы сказать, воодушевление для этого человека, что действительно... А? Ободрение, его любят, его ценят, ему относятся к брату и сестре. Не только помолились, не только открыточку, но ему уделили внимание, ну, три там розы, да, или букетик, или коробочку конфет. Это же ценно или нет? Скажите, это много стоит, много не стоит. Скажите, сколько мы, можно сказать, выбрасываем на... Это так ценно. И человека, вы посмотрите, если он был в каком-то таком напряжении, дискомфорте, он сразу станет совсем другим. Итак, как изгнать беспокойство из нашей души, из жизни? Дьявол сказал такие слова. Сию дочь Авраамову, помните? Христос, вернее, сказал. Сию дочь Авраамову, которую дьявол уже сковал, не надлежит ли мне освободить? И как Христос освобождает? Прежде всего, Он говорит, придите ко мне. Все какие? Это так мягко сказано. Я бы сказал, завистливые, обиженные. И так, знаете, можно сказать. Придите, кто ропотники, или ропотники, беспокоишься, придите ко мне, и я что сделаю? Прежде всего, надо направить взор к Священному Писанию. А через Священное Писание откроется и совет Иисуса Христа. Это мы придем к Нему. Он скачет Священное Писание. Второе. Давид говорит, когда он открыл Священное Писание, «Только у Бога успокаивается душа моя. На Него уповаю я. Он прибежище ищет. Мир мой даю вам». Люди делают прививки от оспы, от ковида. Но от беспокойства прививки нет. Только Христос говорит, «Я успокою вас. Я наделю вас душевным покоем». И, дорогие друзья, значит, нервная система ошибок нам не прощает. Господь может простить нам грехи, но нервная система не прощает нам ошибок. Поэтому это очень важно. И Давид говорит, «Спокойно ложусь и сплю по твоей защитой, по твоей охраной. И тот, кто сохраняет внутреннее душевное спокойствие суматохи современной жизни, обладает иммунитетом к нервным заболеваниям». Это что касается библейского совета. Но есть еще некоторые другие советы. И как написал один человек, что жизнь без цели, как правило, действует на человека разрушительно. Работа вылечила множество людей, страдающих от душевного паралича. Если мы в бездействии, то нас посетят злые духи уныния. Быть несчастным просто. Нужно иметь свободное время, чтобы мучить себя сомнениями, счастливы вы или нет. Поэтому не мучьте себя такими сомнениями. Засучите рукава и займитесь делами. Ваше сердце начнется быстрее биться, ваш мозг начнет активнее работать. И вскоре этот позитивный прилив энергии изгонит беспокойство из ваших мыслей. Займитесь чем-то. И вы должны быть заняты постоянно. Это самое дешевое, эффективное лекарство на земле. И одно из самых лучших. Знаете, есть такое выражение, которое называется трудотерапия. Слышали? Ну и некоторые правила, которые дают люди уже этого мира, будем так сказать. То мы говорим, что говорит Бог, Священное Писание, а что говорят ну, те, которые уже так исследовали этот вопрос. Как они советуют победить привычку беспокойства, прежде чем она победит нас? Правило первое. Всего лишь четыре, братья и сестры. Изгоните из своей души беспокойство, стараясь постоянно быть, как я прочитал уже, что делать? Занятым. Это первое. Второе. Не беспокойтесь по пустякам. Не позволяйте мелочам жизни подтачивать ваше счастье. Ну, переплатили, ничего страшного, забудьте. Ну, где-то выпачкали что-то там, ну, купили одежду красивую, ну, ничего новую купим, ну, не стоит оно. Ну, ударили автомобиль, ну, что, ну, запчасть заменим, а вот нервную систему не заменишь. Смиритесь с неизбежным, если вы знаете, что не в силах изменить или исправить то или иное обстоятельство. Ну, нельзя исправить, надо сказать, что то я не могу изменить, так пусть оно так остается. Правило четвертое. Похороните прошлое, не пилите опилки, не нужно это делать. Апостол Павел дает нам совет, меня били, не признавали апостольство, меня унижали, но я, забывая, стремлюсь к лучшей цели. Он не остановил свое внимание, не заострил свое внимание на вот этих, знаете, всех обидах, и что с ним несправедливо поступили. Я себя дома, когда готовил тему, посмотрел, есть надпись, где-то супруга приобрела такой вот красивой там на листочке написано, она повесила ее на стенке. Я прочитал, мой как раз подходит мне к теме. Вот я хочу эту надпись прочитать. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Пусть Господь вас благословит, дорогие братья и сестры, что вы были мудрыми, что вы всегда были радостными, веселыми. И если, так сказать, вас посетит дух уныния, вы скажете, я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, почести высшего звания во Христе Иисус, и да благословит вас в этом Господь. Аминь. Я хочу вместе с вами помолиться. Наш Небесный Отец, во имя Господа нашего Иисуса Христа мы Тебя сердечно благодарим, что по милости Твоей Ты объединил нас всех вместе, и Твоя кровь сделала нас близкими и родными. И сейчас мы просим Тебя, Господи, Ты знаешь переживания, Ты знаешь, Господи, желания многих. Ты знаешь тех сестер и братьев, которые просили молиться о наших сестрах и братьях, потому что у них есть об этом нужда. Ты услышишь молитву с высоты небесной. Мы просим Тебя, чтобы Ты послал мир во всем мире, Господи. Чтобы Ты послал утешение матерям. Чтобы Ты послал, Господи, сыновей. Чтобы Ты, Господи, прекратил это кровопролитие. Ты знаешь, как это сделать, Господи. Ты все допустил. Поэтому Ты можешь приостановить. Мы просим Тебя, чтобы не радовалась, Господи, та нечистая сила, которая сегодня развязала эту битву. Помоги, чтобы многие увидели еще спасенными тех, кто должен унаследовать вечность. Дьявол сегодня отбирает жизни, зная, что ему придется нести ответственность за многих. Поэтому помоги, чтобы церковь Твоя могла совершить тот подвиг служения, который Ты возложил на нее, чтобы многие могли через ее служение, через ее свет прийти к Тебе, живому истинному Богу, и принять то спасение, которое Ты уготовил каждому живущему на этой земле. Мы просим Тебя, Господи, пошли мир, покой в наши сердца, ибо когда мы будем в мире, Господи, то и наши близкие будут в мире, и наша страна будет в мире и в покое. Это наша молитва во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.